«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
Да, и сегодня мы пригласили в студию директора правозащитного центра Всемирного русского народного собора, исламоведа, профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И на связи с нашей студией будет спецкор «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Володь, вы нас слышите? Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. И, естественно, сегодня мы не могли пройти в программе «Национальный вопрос» мимо того, что происходит в Дагестане. Я напомню, что 5 февраля в Дагестане начались мероприятия по противодействию коррупции, начались с обыска в домах и на работе у временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана и двух его заместителей, также бывшего министра образования республики. Басманный суд Москвы арестовал их на 2 месяца по делу о мошенничестве. Следствие обвиняет чиновников в хищении денежных средств из бюджета республики, выделенных для реализации социальных программ на территории региона. Сумма ущерба, ну, пока оценивается в 95 миллионов рублей. Ну и на этом фоне временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, назначенный президентом в начале октября, отправил в отставку и правительство региона. При этом обыски в министерствах и службах Дагестана продолжились. И, ну, я думаю, что здесь, наверное...
И генеральный прокурор был заменен также в Дагестане.
Ну, в общем, там началась глобальная чистка.
Вплоть до генархитектора Махачкалы, насколько я понимаю, из репортажа Владимира Васовина, который только что вернулся из Дагестана. Давай мы сейчас, наверное, Володь, тебя сейчас и спросим сразу, что происходит в республике, насколько это серьезно, чем это чревато для всей страны?
Ну, из Москвы это видится как отставка главных лиц Дагестана, чиновников и прочее, но когда ты находишься в самом Дагестане, ты понимаешь, что рубит самую верхушку, рубит такие вот, это всего лишь верхушка айсберга. Дело в том, что коррупция в Дагестане, она въелась, вот мне так кажется, в самые национальные традиции. То есть люди, живущие там, в своей жизни с коррупцией сталкиваются ежедневно. Они устраивают за деньги своих детей, они покупают должности. Нельзя сходить в больницу, не заплатив взятку. Нельзя получить ни один документ, не заплатив взятку. Я, в принципе, поездил по стране. Но вот такой размах бытовой, низовой коррупции я, честно говоря, увидел впервые в своей жизни. И мне, честно говоря, жаль Васильева, который, в принципе, может арестовать еще 100 человек дагестанских чиновников, но он не решит проблему. Коррупция пропитала всю властную структуру Дагестана.
Володь, ну вот говорят, что это мы говорим «коррупция». А они говорят, у нас это элемент культуры, причем многовековой культуры. Это клановость, когда человек, ну, значит, на социальном лифте поднявшись куда-то, обязан просто потянуть за собой всю родню, вплоть там до троюродного дяди, потому что это позор по многовековым этим традициям, если он кого-то забудет. И тут же идет и коррупционная составляющая. А это заставляет гнить все, и экономику, и общество. То есть не работают экономические законы, работают эти вот старообрядческие какие-то вот...
Проще говоря...
Не старообрядческие в нашем понимании, а старые обряды, которые вошли в противоречие с реальным веком.
Володь, ты постиг дагестанскую философию?
Ну, давайте все-таки, как говорится, по-честному. Дело в том, что клан – это только для нас слово «клан» является чем-то мафиозным. Для... Дагестана,
ну, вот я об этом говорю.
Дагестан и кланы – это вообще тысячелетняя история, в котором дело в том, что они так выживали, они так всегда выживали. И, это не потому, и говорить о том, что они изначально коррупционны, нельзя. Дело в том, что там есть села, где села, состоящие из кандидатов наук. Вот села, которые специализируются одни на науке, другие, допустим, на гравировке золотых изделий. Это дагестанское общество, оно тысячу лет приноравливалось к тяжелой жизни, и когда его это окунуло в коррупцию, то они хорошо приспособились и к коррупции. Дело в том, что если сделать, допустим, налоговую систему, если сделать все проверяющие органы достаточно технологичный, если обмануть и надуть какую-нибудь электрическую компанию или газораспределительную компанию будет невозможно, то дагестанское общество выздоровеет. И вот эта коррупция, которая вошла уже в их национальный геном, она также выветрится, как, может быть, в свое время они некоторые деревни промышляли, не знаю, убийствами или похищениями людей. Они, дагестанское общество очень гибкое, оно приспособится к любым условиям, но только они часто говорят, у нас это все видно гипертрофировано, потому что у нас даже нет понятия элит. У нас чиновник — это вчерашний Васька, который бегал по аулу. И между ним и нами большой разницы нет. А вот у вас в России коррупция, она процветает в элитах, которые очень оторваны от народа, и народ об этом мало знает. То есть у нас на самом деле коррупция такая же, как в России, просто информация о ней у нас в обществе.
Ну, Дагестан тоже Россия.
Россия и Дагестан, для них это разные вещи.
Так, Володь, вот смотри, что пишут наши радиослушатели. Ну вот, наконец-то дошли руки до Дагестана. Когда им направляют русских из центра, постоянно протестуют. Дотируемый из центра регион должен управляться людьми из центра. Вот такой комментарий. Или, например, следующее сообщение. Чечня – мононациональный регион. Там проще выбрать лидера. А Дагестан, по сути, многонациональный. Поэтому там должен быть, внимание, русский генерал-губернатор со своим войском, управляющий многочисленными вот этими кланами, племенами. Ну и что, согласен ты с этой точкой зрения?
Дело в том, что Дагестан довели до такой ситуации, что даже Дагестан с этим согласен. Вот на это короткий промежуток времени. Сейчас они Васильева чуть ли не боготворят. Вот честно говорю, простые дагестанцы видят его действительно избавителем от этих старых грехов, и они в этой коррупции жить уже не могут. Вот простые люди, это просто для них ужасно.
А средний класс чиновничества готов, значит, вот встать на новый рельс, что называется, или будет противодействовать?
Мои коллеги, они даже не объяснили вот этот интересный феномен дагестанских чиновников. Дело в том, что все общество ругает дагестанских чиновников и шутит, что чтобы развалить Америку, надо просто заслать туда дагестанского чиновника, и он ее просто уничтожит изнутри. Но вот эти, он говорит, но при этом 70% тех, кто ругает дагестанских чиновников, если их сделать чиновниками, они будут воровать так. А чиновничество в Дагестане считается одним из видов прибыльного заработка. То есть быть чиновником и не воровать, в Дагестане это немножко странно. Поэтому вот я еще раз говорю, что надо убрать эту философию, что чиновник должен обязательно получать деньги и распространять ее по всей родне. Поэтому русские сейчас силовики, главы МВД, УВД, отделение милиции, это будет совсем кстати. Но здесь есть одна проблема. Дело в том, что, вот мне объяснил тоже местный чиновник, он говорит, хорошо, вот у нас есть села, где 80% жителей являются инвалидами. Вот 80% здоровых мужиков инвалиды. Они купили себе эти инвалидные книжки для того, чтобы получать по 10-15 тысяч пенсии. И вот представьте себе, сказал он, приедет сюда русский, не знаю, какой-нибудь полковник, который решит это все почистить. Вот что из этого случится, спрашиваю я. Просто убьют.
Вот такой вот вывод.
Так, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», который не так давно вернулся из Дагестана.
Володь, мы тебя попросим оставаться пока на связи с нами, да?
Да, естественно, потому что, может быть, потребуются твои комментарии. Ну, а сейчас вот очень внимательно слушал рассказ Володи, Роман Анатольевич. Ну и что можете сказать? Вот эта клановость действительно неистребима, потому что это часть культуры, традиции, и любой, кто попытается изменить эту ситуацию, будет сразу изгоем, и, не дай бог, дойдет дело и до физической расправы.
Да все можно, конечно, исправить. Вот у нас считается, что, например, мафию где-нибудь в Сицилии извести нельзя, поскольку ее извести никто и не хочет. А также у нас считалось, что Черкизон тут же всегда будет, всегда был, всегда вот у нас будут такие группировки, целый район, но вот все-таки взяли и извели. И во многих регионах ситуация радикально улучшилась. То же самое будет и с Дагестаном, хотя, может быть, не так быстро. В общем-то, карательные меры неплохо действуют. Народ действительно рад в Дагестане. Правда, они бы еще сильнее порадовали, что более высокопоставленных бы товарищей с мешками, так сказать, самолеты погрузили. Включая бывших глав республик, тех людей, на которых они в Москве были замкнутые, деньги им передавали. Они же деньги-то не себе все оставляли. Это же не бассейн внутреннего стока Дагестан. В общем-то, очень хотят, жаждут крови всех к этому причастных.
Ну, хорошо, давайте мы обратимся к нашей аудитории с вопросом. Вот этот коррупционный скандал в Дагестане, как вы считаете, убивает ли клановость наш Кавказ? Пожалуйста, ждем ваших сообщений и комментариев на WhatsApp и Viber. Телефон прямого эфира также в вашем распоряжении.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Национальный вопрос».
Ну вот мы тут в небольшом перерыве, а в студии ведущая программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Вспоминали известное «Ну как не породить родному человечку», да?
Да, говорит персонаж бессмертной комедии «Ососречь Грибоеда» Горят Ума Фамусов.
Да, и вот в связи с этим, вы знаете, то, что сейчас происходит в Дагестане, и та проблема, которая возникла в связи с этим регионом, вывел нас на следующий вопрос. Вот как вы считаете, клановость убивает наш Кавказ, или это общая проблема, и здесь нельзя делить на территории, границы, там,
да,
не знаю,
потому
кругов,
что вот речь идет, наверное, не только о Дагестане. Весь Северный Кавказ в той или иной мере подвержен этой клановости и коррупционной составляющей, которую он порождает. И межнациональной раздробленности. Да, Дагестан — это, конечно, квинтэссенция. Там огромное количество различных народов, но мы знаем, что и Карачаево-Черкесии, да, и Кабардино-Балкарии есть свои трения, есть свои кланы, назовем их так, национальные, и вот тоже, так сказать, все это завязано на коррупционную составляющую.
Этот вопрос мы задаем нашему уважаемому гостю-эксперту. В студии с нами директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Роман Анатольевич, ну вот действительно, один ли Дагестан оказался вот таким проблемным регионом в этом смысле?
Ну, коррупция у нас есть везде, правда, вред от нее разный. Вот у нас губернатора Сахалина посадили, тоже был матерый коррупционер, и не он один, и, в общем-то, не одну сотню миллионов своровал. Да,
ну, там просто взятки и воровство, и коррупция. Но, здесь все на национальной основе, понимаете?
Ну, как национальный? У нас есть регионы мононациональные, при этом там есть те же кланы внутри одного народа. Вот есть у нас один регион, в котором население православное, но не русское. Я вот хорошо знаю, что местное население просило от патриарха послать им епископа исключительно русского. Ни в коем случае не из местных, поскольку он обязательно будет под подозрением.
Не называете регион?
Ну, не будем его называть, догадаться несложно. Но, в общем-то, поскольку он будет местный, обязательно будет с какого-то клана, не будет никакого доверия, будет опять раскол, пришлите, пожалуйста, обязательно русского.
Угу. А чем так опасна эта клановость? Вот я понять могу, ведь все ясно, вот схема выстроена. Ясно, кто этот человек, да, если он стоит как бы во главе этой пирамиды, вот верхушка пирамиды. Ясно, кого он будет привлекать на эти должности. Ну, давайте работать с этими людьми. Давайте дадим возможность им проявить свои таланты, я не знаю, еще что.
Так, наверное, ну, пожалуйста.
Клановость в худшем своем проявлении требует покрывать преступления членов клана. Вот если именно, человек террорист, но член клана, его будут прикрывать. Если он преступник, но член клана, будут прикрывать. Вот говорят, есть села, где все население там инвалиды или кандидаты наук. Я знаю, где в селах половина населения сотрудники МВД, а половина сотрудников бандиты машину ворующие. При этом все вперемешку в одной семье, и те, и другие присутствуют. Вот такое у нас тоже бывает.
Ну, вот, кстати,
правда, не в Дагестане.
Пишут нам, вы знаете, лично меня удивило, это вот нам пишут, что работники ГАИ не получают зарплату, вместо них получает их начальник. Они даже на свои деньги посты ГАИ делают, с них и кормятся.
Это из региона Северного Кавказа?
Видимо, да. Следующее. Был в Дагестане в конце 80-х. Намного безопаснее, чем в более агрессивной Грузии. Кстати, вот Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», сейчас с нами на связи по-прежнему. Володь, вот видишь, напрашивается сравнение с Грузией, в которой ты, кстати, тоже был в командировке.
Ну да, я часто ездил в Грузию, именно когда она была самой коррумпированной страной в СНГ, а потом я сравнил с тем, что сделал с ней Саакашвили. И вот на самом деле я в Дагестане часто спрашивал тех, кто сильно аплодировал Васильеву и говорит, что наконец-то он нас избавит от коррупции. И говорю, ну даже если представить, что он ведет такие железные правила и законы, вы будете все это выполнять. В свое время Мишико Саакашвили заставил жить по закону грузин. Я говорю, а вы представляете себе эту жизнь? Вы же к ней не привыкли, и она будет для вас очень сложна. И дело в том, что 2 года Саакашвили аплодировали все. Все думали, что он избавитель от грехов и прочее. А потом его все возненавидели, я объясню почему. Когда демонстрации против Саакашвили были, там 80% из них были, кстати, те самые уволенные, кстати, часто за коррупцию, чиновники и бывшие полицейские. Вот, к сожалению, жить по правилам – это очень жестокая штука. И одна из угроз вот этой, этой борьбы с коррупцией в Дагестане – это то, что население сейчас перестанет получать те крохи, те деньги от коррупции. То есть, если раньше врачи получали деньги от больных, а, значит, милиционеры от, значит, преступников и так далее, то теперь эту трубу заткнут, и так нищее население Дагестана станет еще более нищим. И вот тогда начнутся социальные проблемы, которые, не знаю, предугадывает ли Москва.
Ну, ты нам совсем уж беспросветную перспективу нарисовал, Роман Анатольевич. Вообще есть какой-то выход?
Ну, знаете, чем меньше у нас коррупции, тем как-то легче жить.
Ну,
это
правильно, действительно... но как так сделать-то, чтобы ей было легче?
Ну, есть, в общем-то, методы, масса у нас способов. Да вот в той же науке, например, когда диссертации на плагиат стали проверять, гораздо сложнее стало подложные делать диссертации, когда любой человек может тебя проверить.
Ну, давайте мы все-таки к Северному Кавказу будем прилагать вот наши сегодняшние пожелания или, так сказать, какие-то перспективы.
Ну, стимулируют как-то и чиновников, и правоохранителям зарплату повышают. Многим людям выгодно честно свою работу делать, потому что коррупция действительно убивает дагестанское общество, и главное ее неприятное проявление – это терроризм, который,
да,
собственно, замкнут.
Внешний фактор очень важен.
У нас же сколько было случаев? Мэр Махачкалы, Саид Амиров, террорист. Бывшие два главы Кизлярского района.
Да, мэр сейчас отбывает пожизненное заключение. Бывший мэр.
Да, так сказать, двое глав Кизлярского района. Вот это Сагит Муртузалиев, Андрей Виноградов. Тоже два террориста. То есть террористы на уровне глав
Андрей
района.
Виноградов русский?
Да, неофит ваххабитский. Вот. И, ну, в общем-то, как? Это обычное совершенно дело там было. То есть, когда вот в эта коррупция, вот эти споры, скажем так, субъектов коммерческих приводил к использованию террористических банд, которые с их рук кормились. И это, в общем-то, проблему усугубляло. И попытки это лишить деньгами, в общем, приводили к перетоку денег.
Так что, значит, повышение зарплат ничего не даст официально, да?
Нет, ну, помимо повышения зарплат, надо еще и порядок наводить, чтобы эти зарплаты не перетекали к бандитам и террористам.
Придется пересажать половину
Дагестана. Так, ну, давайте я сейчас, прошу прощения, зачитаю сразу сообщения, которые приходят. Пишут, что клановость – это образ жизни народов Кавказа, и это никак не изменить, считает Степан из Ставрополя. Спрашивают, а зачем тогда мы столько денег вкачиваем в Дагестан, но этот вопрос финансовый мы обязательно обсудим, и послушаем мнение нашей аудитории, вот дозвонившихся к нам сюда в прямой эфир. Мы спрашиваем, как вы считаете, вот этот коррупционный скандал в Дагестане, убивает ли клановость наш Кавказ? Павел из Тихорецка нам дозвонился. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, клановость, на Кавказе клановость, у нас в Краснодарском крае это кумовство, понимаете, и так по всей России. Навряд ли там что-то убьется, ну, невозможно. Это если только таких людей, допустим, вот как вот Васильева, да, закинули там в Махачкалу, ну, в Дагестан. Угу. Это надо таких по всей стране, ну, вот, чтобы человек приходил не с этого региона, а с другого региона, и чтобы он, конечно, опять же, ситуация такая, чтобы он, когда приходит, чтобы он свою команду не тянул оттуда, потому что, ну, потом образуется та же клановость.
Угу. Ясно,
не
да,
с местных,
понятно.
От приезжих, понимаете?
Ясно. Вот вопрос Владимира Варсобина. Володь, только очень коротко, у нас мало времени. Скажи, пожалуйста, а это что, разве первая попытка очистки Дагестана вот таким образом с помощью варягов пришлых?
Ну, когда говорят о том, что может не получиться, у Васильева вспоминает его предшественника. Дело в том, что с тем же идеями почистить Дагестан приезжал Владимир Колесников. Это был зам главы МВД России в 98 году. Это было давно. Но с ним связывали такие тоже бешеные надежды. Но он приехал, пересажал, кстати, также совершенно, пересажал очень многих влиятельных коррупционеров в Дагестане. Но через полгода компания угасла, те, кого были посажены, вышли на свободу, а Колесников уехал, в общем-то, говорят, что с окружением, которое хорошо разбогатело. И вот именно этот сюжет очень боятся места, они боятся, что он повторится.
Ну вот, да, спасибо огромное. Нам пишут...
Вы знаете, поток просто сообщений,
да,
спасибо.
Да. Давайте я зачитаю. Но ведь клановость – это полбеды. Дагестан стал местом, где возникают исламистские террористические ячейки и где КТО проводится чуть ли не каждый месяц, контртеррористической операции. Вот почему к Дагестану у президента законные претензии. Нас спрашивает Дмитрий, с Чечней подобное будет или промолчат?
У Чечни есть преимущество, в данном случае перед Дагестаном, там в разы меньше террористов. Там все-таки с порядком.
Там достаточно
получше,
жесткий, да, лидер сейчас.
Да, который... там жесткий лидер, там к нему можно много претензий предъявить, но там спокойно, там туристы могут приезжать, там можно показать отстроенные Грозные, в общем-то, теракты редки, ваххабитов ловят активно. В Дагестане, конечно, все гораздо хуже, хотя, опять-таки, лучше, чем лет 5 или 6 назад.
Угу. Но, тем не менее, мы обсуждаем проблему еще и клановости. Вот убивает ли клановость наш Кавказ? И мне просто интересно, а чем клановость отличается от кумовства, которое распространено действительно у нас повсеместно? Вот давайте мы на этот вопрос услышим ответ буквально через 4 минуты.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Коррупционный скандал в Дагестане. Убивает ли клановость наш Кавказ? Вот сегодня на этот вопрос мы и пытаемся получить ответ. И от вас, наши уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а в студии с нами директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. И также на связи с нашей студией политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который и на сайте kp.ru, и на странице газеты «Комсомольская правда» в цикле «Громкое дело» выпустил целый ряд материалов.
Да, пожалуйста, кому интересно, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Три хороших подачи или в газете посмотрите. Очень интересный расклад.
Володь, вот возникает финансовый вопрос. Его тоже задают наши радиослушатели. Я его буквально вот несколько минут назад зачитала. И он касается денег, которые, ну, давайте называть так, центр вкачивает в Дагестан. На что тратятся эти деньги? Как они там расходуются? Вот ты видел, спрашивал об этом?
Деньги расходятся на разнообразные проекты. Это и госпрограммы, это и зарплаты, бюджетники. В общем-то, мало отличается от других регионов. Но проблема в том, что больше, кстати, страдают несчастные энергетики, если их можно вообще назвать несчастными, потому что большое воровство электричества и газа, ну, это тоже, в общем-то, валюта, которая дает, вообще, можно вполне посчитать, сколько это стоит, уходит налево страшными объемами. Недаром Васильев, первое, что он заявил, вот буквально через месяц после своего назначения, он пригрозил уже весной прислать в Дагестан 2000 русских электриков со своими, как я цитирую, проводами и механизмами. Они, так понимаю, проверят, каким образом в Дагестане расходуется электричество и почему до 40% электричества просто исчезает в никуда. И там еще страшная штука есть, что вот эти несчастные пенсионеры, которые платят обычно, у нас все, кто обычно пенсионеры, платят и зарплату, и электричество стабильное. То же самое в Дагестане. Так вот, к ним приходят фантастические счета, целые дома списывают пенсионеров или целые предприятия, значит, свои долги по электрике. Врезки по газу тоже страшные. Там самый смешной случай, это вот буквально несколько недель назад, в разгар антикоррупционной борьбы, около аэропорта Махачкалинского была найдена врезка труба «Газпрома», в нее врезался местный ДАК «Нефтпром» какой-то. То есть одна корпорация воровала газ у другой корпорации. И причем за полгода умыкнули что-то там около 100 миллионов рублей.
Ну, не корпорация, да, а преступники, которые находились в этой вот местной корпорации, которым плевать, да, на государственный интерес.
Очень трудно отличить чиновника от, не знаю, от какого-нибудь преступника, поэтому вот они просто воровали друг у друга. И так как врезка была старая, то, возможно, она существовала и лет 10 назад, и потихонечку, таким образом у «Газпрома» эти деньги все время уходили. И, кстати, замечательно, что и силовики, о котором вот сейчас говорят много, что они героически воевали с бандитами, что там вот подавили терроризм и так далее. Но мало кто говорит о том, что вот эти лесные, которые сидели в лесах, это были, скажем так, армии кланов. армии, которые подчинялись напрямую часто даже чиновникам дагестанским. И когда Москва делала какое-нибудь движение, попытки начать какую-нибудь антикоррупционную борьбу и помешать интересам чиновников дагестанских, тут же начинались обострения, теракты, и таким образом Дагестан показывал, что его лучше не трогать.
Володь, а почему сейчас наступил вот этот переломный, можно сказать, момент? С чем он связан, чем вызван? Да, ну попытка, да.
Ну, самое смешное, что помог ИГИЛ. Вот удивительная история. Дело в том, что вот те 5-15% идейных террористов, которые скрывались там в лесах, они были вытеснены в Сирию вот в последний год. И, по большому счету, у этих чиновничьих армий был выбит козырь. То есть их задавили в лесах. И у чиновников, в общем-то, не стало возможности таким образом шантажировать Москву. И после того, как Васильев приехал, не было то есть они не смогли оказать какого-то сопротивления в лесах. И по большому счету сейчас идет добивание чиновничной преступности вот в том виде, который она сейчас находится.
Очень серьезная
ситуация.
Спасибо
огромное. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин был на связи с нашей студией. Еще раз напомним, что цикл материалов по итогам командировки в Дагестан, Володя, вы можете на сайте kp.ru найти или на странице газеты «Комсомольской правды». На этой неделе они выходили один за другим. У нас, кстати, звонок от человека, который родился в Дагестане, сейчас, правда, живет в Москве. Его зовут Рамазан. Рамазан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, клановость, вот как пишет Степан из Ставрополя, это образ жизни народов Кавказа?
Одну минутку. Коротко и по сути. Я не понимаю, что вы называете клановостью в Дагестане. Когда люди сколачиваются в обычные ОПГ, простонародье называемые шайкой, какой же это клан? Вот посмотрите, даже из тех, кто задержан, председатель правительства, его заместитель, и министр образования, они первый даргинец, второй табасаранец, третий аварец по национальности. Это не кланы, а обычные преступные банды, будем говорить так.
Так они были не вместе, за каждым из них стояли свои по национальности и по родству люди.
Не-не-не-не-не, вы серьезно ошибаетесь. За каждым из них стояла какая-нибудь преступная группировка, а не только свои. Давайте с этого начинать. Я-то Дагестан хорошо знаю.
Хорошо.
Теперь, значит, следующий момент. Победит ли Васильев преступность в Дагестане? Отвечаю однозначно. Нет, не победит.
Почему?
Скажу. Во-первых, птица не того полета. Если серьезно ставилась задача победить преступность в Дагестане, туда надо было однозначно назначать, и это мое мнение, Сергея Михайловича Ченчика, первого заместителя руководителя Росгвардии, начальника штаба.
Ну, знаете, его мало кто знает. Так, понятно.
Сейчас, этой организации. Теперь, значит, ну, вы знаете, по тому же Василию, птицу ведь видно по полету, да? Вот эти вот завоз, алло.
Да, вы в эфире, да. Пожалуйста.
Этот завоз с Татарстана, с очень коррумпированного региона, премьер-министра в Дагестан, назначение перетасовка из той же колоды, что и была в Дагестане с этим-то бардаком, да, показывает, что ничего путного в политике Васильева в Дагестане
так,
стоп, не будет.
Так, почему, это мое мнение. Почему плохо, что, значит, пригласили из Татарстана вот на должность премьера человека?
Однозначно говорю, это обычный менеджер, который совершенно не поймет ситуацию в Дагестане и непонятно, с какой целью его переместили туда, на должность премьер-министра.
Ну, чтобы он был вне, так сказать, ОПГ или кланов, как мы скажем.
Не-не-не-не, ОПГ разбивается, а не... И они не исчезают путем завоза с других регионов.
Надо было на кого-то из местных назначать или, так сказать...
Из местных, да. Проверенных, да, надо было перетасовать кадры хорошенечко. А у него что получается, у Васильева? Какой-то омбудсмен назначается министром образования. И провалившая всю работу по прежней должности Екатерина Толстикова вице-премьером, да еще министром по имущественным там каким-то земельным вопросам.
Ну, посмотрим. Дайте хотя бы полгода поработать этой команде.
Народ Дагестана, вот тот, который, не те, которые вот ангажированы, понимаете, всякие журналисты и так далее, они видят и говорят, вообще-то вот этот Васильев Владимир Абдулович, это что называется Рамазан Абдулатипов на выворот. Тот отдавал приоритет Чечне и не вылазил, хотел за пример взять Чечню. Этот отдает приоритет Татарстану. В результате, как говорил дедушка Сталин, обе хуже.
Понятно. Спасибо. Так. Ну, это, по крайней мере, сказал человек, родившийся в Дагестане, да, и да, утверждающий, что он хорошо знает тамошние порядки. Но давайте посмотрим хотя бы полгода. Может быть, что-то удастся у новой команды, не удастся. Ну, надо будет заниматься
вот,
коррекцией.
Наши радиослушатели, большинство, кстати, вот сообщений как раз и говорят о том, что надо пришлых, надо русских, только, значит, русские смогут там навести порядок, верните русских в Дагестан. Ну, я не знаю, да, Роман Анатольевич, корректно ли вообще говорить о том, что это вот...
В советское время дагестанцы были очень скромным, работящим народом, никаких конфликтов. Вот такое мнение.
Ну и вот еще, если вы знали, как красиво в Дагестане, Каспийское море, рыба, горы, горные реки, сады, фруктов,
да,
море, луга,
можно
древний Дербент, надо срочно что-то делать.
Роман Туристический рай, да.
Вот по поводу надо что-то делать. А что, сам Дагестан своих проблем не видит, он их не понимает? Вот Рамазан сказал, что очистить Дагестан вот от этой заразы коррупционной и клановой может только человек, который там живет, который в этом разбирается, это понимает. Такие попытки самоочищения были?
Знаете, были. У нас как-то забывают, что в Дагестане большинство людей нормальные, и при этом эти нормальные люди еще и неплохо организованы. Я вот когда об этом всем читал, как-то ни разу не слышал о местной здравой силе основной, которая называется суфизмом, и которая возглавляет муфтият Дагестан. В общем, значительная часть дагестанцев разных национальностей принадлежит к суфийским братствам. И главный шейх – это муфти республики Ахмад Абдуллаев.
Это традиционный ислам.
Да, это именно традиционный ислам. Почему? Он не просто традиционный, он сильно пострадавший от ваххабитов. Эти люди сами собирали дружины, когда напали ваххабиты из Чечни, еще до того, как наши войска подошли. Они сами с ними сражались, когда их предавали потом и заставляли с ваххабитами дружить. Это было. В общем-то, испытали немало проблем. Вот муфтияте погибло половину руководства. Убили муфтия в 98-м году ваххабит, убили главного старца Саида Афанди Черкесского в 12-м году, погибло половину заместителей нынешнего муфтия, почти 70 погибло духовных лиц. И в мечетях их сжигали, и взрывали, и убивали. Но только среди духовенства потери 70 человек. Но при этом они выжили, никто им, кстати, только вот Васильев, первый из глав Дагестана, сказал спасибо муфтию за то, что они после этого не ожесточились, не предали Россию. В общем-то, не ушли в глухую оппозицию. И до сих пор сохранили и лояльность, и самые, в общем-то, наилучшие чувства к русским. Хотя действительно их предавали все это время. Пока они воевали с ваххабитами, те муфтии, которые сидели в Москве, за них получали ордена и благодарность, которым ничего не угрожало, которые в Дагестане-то и не были никогда толком.
И вот теперь этот муфтият, вы полагаете, может стать основой этого самоочищения, да?
А он уже стал. Они же сделали перед выборами парламентскими партию «Народ против коррупции». Ну, правда, ей не дали никуда выйти. Испугались, что вот как-то вот будут проблемы там у других партий. Но они действительно серьезные силы, это не только Дагестан, они по всей стране расселены, у них серьезные проекты. Вот недавно они полноценную больницу даже с хирургическим отделением открыли за свой счет содержат.
Махачкале?
Махачкале. Угу. Много ли у нас религиозные организации способны полноценной больницы потянуть? Это и для Русской Православной Церкви был бы серьезный проект. И эти люди, кстати, очень дружественны православным. Я бы на них на самом деле ставку сделал, а не на людей из Татарстана. Что, кстати, в Дагестане было негативно воспринято. Действительно, они не считают Татарстан регионом образцово-показательным, а считают его рассадником всякой заразы. И, в общем-то, зачастую...
Может быть, это предвзятое мнение, может быть, не все так считают.
Ну, так сказать, то, что мы... Ну,
такие настроения есть, я понимаю.
Ну, так сказать, тот разнос, который Путин устроил в Татарстане в этом году, хорошо показывает, ну, в прошлом, точнее, что это регион не тот, из которого надо брать кадр.
Хорошо, давайте мы сейчас после небольшого перерыва дадим возможность нашим радиослушателям прозвучать в нашем эфире. Убивает ли клановость наш Кавказ? Ответьте на этот вопрос обязательно.
Национальный вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Национальный вопрос».
студии директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, ну а также ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Да, и сегодня мы обсуждаем коррупционный скандал в Дагестане. Действительно, дело достаточно громкое. И вопрос, убивает ли клановость наш Кавказ, мы адресуем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можно отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот из Татарстана написали, а при чем тут Дагестан? Это повсеместно, по крайней мере, и у нас в Татарстане такое же. Кстати, вот, Роман Анатольевич, на вашу реплику по поводу Русской Православной Церкви, ну, вы сказали, что при таком размахе и масштабе некоторые проекты и ей не потянуть. Вот что пишет. Русская Православная Церковь тянет на себе и больницы, и детдома, и волонтеров, и реставрацию всех храмов и монастырей, и образование, и спортивные секции, и многодетные семьи. Просто не кричит об этом. Можете узнать в синодальном отделе или любом храме, журналистам полезно.
Или вот, пока не будет расстрела за коррупцию, ничего не изменится. Может быть, в советское время-то и было поспокойнее, потому что тогда действовала высшая мера, и люди знали, что могут запросто распроститься с жизнью.
Ну, при Сталине стреляли, а потом стрелять перестали, и ну, все немедленно ушло в коррупцию. У нас в советское время, я боюсь, что местами было все гораздо хуже, чем сейчас.
Да что, ну терактов-то не было уж точно.
Терактов не было, теракт — это наше новое изобретение относительно. Хотя...
А клановость коррупция?
Нет, теракты изредка были, конечно,
нет, ну, не так, да, как сейчас.
Да, клановость, ну, хлопковое дело, там, Гляна Иванова можно вспомнить,
да,
и прочее.
Да, Гляна Иванов, в общем-то, много это раздули просто из пиаровских соображений, как сейчас уже понятно. Но все-таки побаивались вот так-то уж совсем-то законы нарушать в том же Дагестане.
Сказать сложно. Раньше-то интернет и радио «Комсомольской правды» не было, чтобы об этом рассказать вот так вот.
Так.
Люди в эфир не звонили, правду матку не рубили. Я подозреваю, что местами было не лучше, чем сейчас.
Ну что, послушаем?
Да, послушаем. Наших... Но еще одно сообщение я сейчас зачитаю. Порядок и лояльность в Дагестане надо сравнивать не с благополучными временами СССР, а с первыми годами советской власти на Кавказе. Тогда было ой как жарко. Вот так вот.
Ну, там вообще был феодализм тогда, собственно. Начинали-то с нуля.
Да.
Сейчас все-таки повыше.
Давайте комментарий нашей аудитории сейчас услышим. Уже не в виде сообщений на WhatsApp и Viber, а вот так. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я бы смотрел на ситуацию в масштабах все-таки федеральной стратегии, потому что клановость, она ведет к кастовому делению, хочешь не хочешь. А как кастовое деление, это внутреннее общественное напряжение в состоянии гражданской войны. Такой холодный, знаете, сдержанный. Это вот очаги у нас разрушения Советского Союза начались по краям. Это благодатная почва была в свое время для того, чтобы подрывать государство. Поэтому клановость – это прямой путь к подрыву государства с краев, касаемо не только там окраин, а касаемо вообще любого региона, любой зоны, в том числе и Центральной России.
Понятно. Спасибо. Вот, кстати, сейчас процитирую пресс-секретаря президента нашей страны, который сказал, что антикоррупционная кампания последовательно не ограничивается географией Дагестана. Ну и куда дальше? Ингушетия, Чечня, куда?
Ну, есть места. В основном, конечно, республик касается, поскольку там у нас наибольшие, скажем так, проблемы возникают. Как-то с областями попроще, да, и регионы отдаленные, ну, вот, как мы видим, там у нас Коми, Сахалин, Кировская область, они, в принципе, не самые близкие, да, как-то где-нибудь вдалеке можно от проверок быть подальше и чувствовать себя относительно спокойно. Но много проблем, где-то легче, где-то хуже, но, в принципе, система, как я вижу, так сказать, здоровее становится, и чиновников больше адекватных, и новое поколение пришло, которое уже вот этих старых, зачастую негативных, так сказать,
вот нам, кстати,
привычка
говорят,
решена.
Да. Что все это компанейщина, и ничего не делается с клановостью и семейственностью судейства и прокуратуры.
Я думаю, сядут все, но со временем.
Давайте тогда слушать следующий звонок. Владимир из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот Рамзан
из Москвы сейчас, да. Рамзан из Дагестана.
Звонил, да, высказывал свое мнение по поводу Дагестана. Я его полностью поддерживаю и считаю, что он абсолютно прав. Там настолько серьезные дела обстоят, и корни его растут, еще с советских времен. Я никакого отношения к Дагестану не имею, мне просто периодически в молодости пришлось столкнуться с этим вопросом. Значит, У меня служил в армии, со мной служил человек, которого брат был прокурором. Это был 72-й год. Набирали прокуроров для работы в Афганистане. Предыдущие прокуроры и прочие там силовики, видно, 5 лет прожив, полностью коррумпировались, снимались, убирались или сажались, уж никто этого не знает. И набирали новую команду. И там, говорит, происходило такое в советских времен, вот каждый там 5, сколько-то некоторое количество лет. И там очень серьезно. И вот когда Рамзан заговорил, и там уже люди совершенно серьезные. И не такие пришлые из какого-то Татарстана. А настолько серьезная эта операция.
Вы сами себе противоречите. Если вот набирались люди пришлые, новые, приходили туда и через какое-то время становились такими же, то они попадали в ту среду, которая их просто засасывала, и где было просто невозможно жить по нормальным законам. Они вынуждены были приспосабливаться к обычаям, к обрядам многовековым, которые там правят был.
Роман Анатольевич, может быть, мы как-то сейчас неправильно видим эту картину? Может быть, мы сейчас пребываем в некоем информационном вакууме, нам кажется, что вот привычное нам российское кумовство ограничивается, что называется, ближайшим кругом родственников. И если тебе позвонит какой-нибудь троюродный дядюшка с просьбой каким-нибудь образом помочь, то ты совершенно спокойно можешь его отправить в степь далекую и забыть вообще о его существовании. Вот то же самое, допустим, на Кавказе можно ли представить? И... мне кажется, что, может быть, это уже давно не так, а мы живем в этом плену иллюзий, и именно так схематично представляем себе клановость. Звонит дальний родственник, и ну как же его куда-то не устроить?
Ну, общество, безусловно, меняется, тоже разрушается традиционная семья, которая там сохранялась, та же рождаемость, например, заметно упала. Действительно, общество меняется, в том числе вот эта клановость постепенно уходит. У кого-то она уже полностью ушла, у кого-то она в полном объеме еще остается. Это зависит от массы факторов. Там, может, так сказать, в клане быть сильный лидер, который будет всех людей вытаскивать под себя. А может, такого лидера и не быть. А могут люди просто быть в конфликте. Совершенно обычная ситуация, когда там, так сказать, могут друг на друга жалобы писать, что один там идет в террорист, а другой его потом ловит и ловит честно, и там ликвидирует при задержании. Сплошь и рядом мы такое наблюдаем.
Хорошо, давайте тогда еще услышим телефонные звонки. В нашем эфире даем возможность радиослушателям не только выслушать мнение присутствующих в студии, но и самим высказаться по этой теме, убивает ли клановость наш Кавказ. Сергей, если не ошибаюсь, да, из Черноголовки нам дозвонился. Да, Сергей,
да.
Пожалуйста.
Да, да.
Здравствуйте, пожалуйста.
Ну вот смотрите, добрый день, добрый вечер, точнее. Вот смотрите, здорово все, все говорите, все прекрасно. И тут насчет армии там человек сказал... Все здорово. Ну, смотрите, вот Саакашвили, да, он же навел порядок в Грузии? Навел.
Ну, в чем-то навел, в чем-то нет.
Нет, ну как, нет, в бытовом, вот я сам лично там был, там на улице никто не курит. Я был с туристической группой. Там наши дамы идут, курят, а им делают замечания.
Ну, мы сейчас не совсем об этом говорим. Мы говорим об отношениях в обществе, о том, чтобы оно жило по законам, а не по понятиям.
В том числе и родовым, клановым. Но в любом случае, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну вот нам пишут, если ты брату не поможешь, то тебя просто зарежут. Вот так вот, видите?
Да нет, конечно.
Да нет, конечно. Вот опять же, да, в плену иллюзий каких-то пребываем, но тем не менее.
Но уважать не будут, скажут, ну как же так?
Ну вот я вам один пример приведу. Вот, например, коррупция в медицине, когда люди покупают дипломы, приезжают себе на родину работать, и не только на родину, и жители этой родины вынуждены ехать в Москву лечиться там, поскольку прекрасно знают, что дипломы куплены, и можно просто помереть от простейшей болезни таким образом. Это уничтожает действительно само общество. Я вот помню, со смехом вспоминал, что военкоматы раньше брали взятки, чтобы от армии откосить, а теперь берут взятки, чтобы в армию пристроить. То есть всегда вот там организации эти будут при деньгах. Такое бывает.
Ну, смотрите, вы говорите о взятках вот в медицине. А вот представитель Дагестана, который сдает ЕГЭ на 100 баллов.
Ну, то же самое.
А на самом деле, так сказать...
ну, человек поступит...
Человек двух слов не может написать правильно.
Вот человек заплатит за 100-бальный ЕГЭ, поступит в наши вузы, будет отчислен через месяц, и все. Безо всяких этих... Ну, или до сессии, в лучшем случае, доживет. И так будет, в общем-то, везде. Никто его будет до конца его с этими 100 баллами держать не будет. До первого экзамена.
Роман Анатольевич, у нас остается мало времени, тем не менее, да, вот вопрос, который мы Владимиру задавали, ну вот он таким образом оценил эту ситуацию. Как вам кажется, почему сейчас вот такое массовое очищение верхушки Дагестана идет? С чем это связано? Почему вот именно в этот момент это происходит?
Внешнеполитическая ситуация у нас обостряется постоянно. Естественно, при обострении внешнеполитической ситуации нет возможности закрывать глаза на то, на что раньше закрывали. Требуется внутреннюю стабильность усиливать, в том числе такими методами. Если регион является слабым звеном в системе национальной безопасности, надо принимать меры. Если эти меры не принимать, там, в общем-то, всякие неприятные вещи могут случиться.
Вот так серьезно вы рассуждаете, да?
Потому что одно время ваххабиты могли там захватить власть, это уже было сильно после Второй Чеченской войны. Это было в 2012 году. И вот чтобы таких вещей не повторялось, вот надо это все решить раз и навсегда. Это правильные действия, надеюсь, их до конца доведут. Хотя это будет непросто. И главное, есть на кого все-таки опереться. Я повторю, что есть очень крупная, здоровая сила самой республики. Там не так все плохо, как, в общем-то,
ну, кажется. Давайте поживем, увидим. Да. Будем.
То есть Дагестан в этом смысле сейчас самый опасный регион?
На данный момент, да.
Слабое звено, очень четко было.
Второе место, вот...
Ингушетия.
Ингушетия. Ну, понятно, несложно было предположить. Ну что ж, спасибо огромное за обсуждение. Это достаточно серьезной и болезненной для нашей страны, как выяснилось, теме. Убивает ли клановость наш Кавказ? Коррупционный скандал в Дагестане. Что дальше? Вот, собственно, эту тему мы обсуждали сегодня с директором правозащитного центра Всемирного русского народного собора и исламоведом Романом Силантьевым. В студии были Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Спасибо.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.